Приветствую всех слушателей Радио Мария и моих с вами встречей, называемых кофе с капуцином. Меня зовут брат Петр Куркевич, отец Петр Куркевич. Я францисканец капуцин, родом из Польши. Наша очередная встреча, пускай еще будет посвящена греху. Мы говорили уже про первородный грех, говорили много про грех, говорили про искушения, то есть про динамику греха на примере райского, мифологического, библейского рассказа из книги «Бытие» 2-3 главы, прежде всего 3 главы, также по поводу искушений Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, Марка и Луки, прежде всего из Матфея мы взяли материал. Сейчас я бы хотел в этой передаче сосредоточиться на самом грехе. Вот грех – это что-то, что произошло и что можно понять из-за этого, что невозможно как-то связать нашего мира, нашей кондиции, нашей ситуации с бесконечной добротой и любовью Бога к нам и ко всему, что Он создал. Не можно соединить этого мира, полного зла, зла, которое очень часто побеждает, полного несовершенства с добротой, с этим добром, которым есть сам Бог, с Его добротой, с Его совершенством, с Его всемогуществом. Значит, между Богом и созданным Богом миром и миром, в котором мы находимся, что-то произошло. Есть какая-то диссонанс, какая-то пропасть. Что-то не так. Знаем, что Бог все создал идеальное. Но с этого идеального, что Бог создал, произошло что-то плохое, в принципе, ибо наш мир, также в учении Иисуса Христа, в учении Библии, есть миром, которым господствует не Бог, хотя и Бог, но Бог как-то делит, к сожалению, свое управление с сатаной, который есть названный господином, князем этого мира. Думаю, что после прихода Иисуса Христа он уже не такой господин, не такой князь, не такой владыка над этим миром. Даже можно сказать, что он уже не владеет, не господствует, но как-то еще также какую-то власть и силу, большую силу все-таки имеет. Хотя сейчас царем Вселенной, царем космоса и царем мира есть уже Иисус Христос. Но возвращаясь к Богу, то есть с мира идеального произошел мир неидеальный. Почему? Потому что в идеальном мире мы об этом говорили уже в предыдущих сериях наших с вами встреч, в предыдущих кофе с вами, дорогие слушатели. Бог в идеальном мире создал вакуум, создал свободу. Это один из элементов идеального мира. Почему? Потому, чтобы через эту свободу провести свой замысел, свой план по отношению к нам. Какой план? Обожествлить человеческий род. Каждого из нас поднять не просто к бессмертию, не просто к раю, не просто к небу даже, которое будет невероятным человеческим счастьем, но поднять нас на уровень ангелов, даже выше, на уровень архангелов, даже выше, на уровень второй триады ангельской, даже выше, третьей, самой высокой, триады престолов, херувимов, серафимов, даже выше на уровень самого Бога, ввести нас в обитель внутренности Пресвятой Троицы, в обитель Святой Троицы, сделать нас богами в Боге, не четвертой, пятой личностью, думаю, что в рамках второй личности, силой третьей личности, сделать нас сынами, дочерями первой личности самого Бога. То есть обожествить нас, преобразить нас. И вот поэтому это был идеальный мир, помимо что это вакуум, эта свобода, она и стала посредственной причиной зла. Потому что сначала ангелы некоторые, потом мы все использовали эту свободу против Бога, против нашего Отца, нашего Творца. Ну и так возник грех. Вот поэтому даже и без Библии, то есть используя чистую логику, философское мышление, размышление, можно дойти к этому, что это не вина Бога. Но посредственно, конечно, все к нему относится, как к дателю всего, создателю. Но это только посредственно. А непосредственно это уже грех, это уже выбор воли ангельской, а потом воли наших праотцов, наших предков, самых первых предков Адама и Евы, а в принципе не Адама и Евы, если так тщательно, четко сказать, Евы и Адама. Что произошло в нашей природе? Наша природа стала извращенной. Мы стали извращенными людьми. В нас уже не обитала природа райская, непорочная. Мы стали порочными. Это показано в рассказе из книги «Бытия», что они увидели свою наготу. Они испугались этой наготы. Они перевязали, сделали себе повязки на бедрах. Они спрятались потом перед Богом в кустах. Они уходят потом из рая. Они сами уходят от Бога, спрятались перед Ним в кустах. И Бог, Его справедливость, Его праведность не может обитать уже с ними. Изгнание из рая. Они также теряют безопасность друг перед другом. Вот именно эти перевязки, эти повязки на бедрах, они прячут друг перед другом свою интимность, то, что самое слабое, самое интимное. Они уже не доверяют друг другу, они Адам на Еву, Ева на змея, перебрасывают ответственность за происшедшее. Они, то есть все это, эта поверхность этого, что произошло где-то глубоко, о чем сказать точно не можем, но это касается нашей природы. То есть весь этот рассказ библейский, он показывает, что природа наша извратилась. А почему аж природа? Можем это доказать таким способом. Но если кто-то проклинает всю жизнь, то есть выбором своей свободной сначала воли он решает материться, потом будет ему очень тяжело перестать материться, перестать проклинать. Если кто-то много лет разрешает себе на порывы гнева, разрешает себе на отчаяние, на пессимизм, потом будет ему тяжело стать другим человеком. То есть даже аутопсия наша, даже наш опыт показывает, что избираешь непрестанно, это стает твоей второй природой, а потом единственной природой. Алкоголик сначала он просто употребляет, а потом уже не может не употреблять. И алкоголизм стает его единственной, сначала второй, второрядной манерой природы, а потом стает перворядной, а потом единственной, правда? То есть видим, что повторение мать учения, видим, что повторение мать природы нашей. Что же произошло в раю? Это был единственный, думаем, акт, но это был невероятно, непредставимо для нас сознательный и свободный выбор. Это было плюнуть в лицо Богу, это было ударить Бога, это было поднять руку на Творца, это было развернуться и обратиться к Творцу спиной. Это было очень сознательное. Это было очень свободное. Это не сравнить с грехами Гитлера и Сталина. Самые большие, гигантские наши грехи в этом эоне, в этой действительности и времени сейчас, после первородного греха, это пешки, это комахи в сравнении, насекомые в сравнении с динозавровых масштабов грехом первородным. Поэтому можно употребить, называя грех первородный, слово мистерии, тайна. Это тайна, это очень большая тайна. Заметьте, мерой этой тайны греха первородного есть смерть Сына Божьего. И он вынужден был потерять жизнь, но насколько как Сын Божий не мог, он это сделал, принимая человеческую суть, человеческую природу, плоть, психику, душу. И в этом, что было возможным, чтобы умерло, он умер. В душе не мог умереть, поэтому не сошел в ад, но в плоти и как-то в психике он умирал и умер в плоти. И, возможно, в психике. Боже мой, почему ты меня бросил, оставил. То есть мерой была смерть Бога, так скажем. То есть это очень был большой грех, которого искупить нельзя было иначе. Так что, смотря на способ искупления этого греха, можем оценить этот грех, его масштабность, его извращенность, его сознательность, его свободу в этом грехе. Вот почему он не только как-то коснулся поведения Бога, который хотел и прежде грехом первородным стать человеком, но совсем иначе прожить свою человеческую жизнь, но сейчас вынужден был ее погубить, ее умерщвлить, ее занести на крест. То есть этот грех коснулся поведения, не коснулся Бога, но коснулся поведения Бога в человеческом облике и изменил, намного изменил сценарий жизни Бога в человеческом облике. То есть и так коснулся Бога. Ну и в какой-то мере, да. Даже если Бог не хотел стать человеком раньше, а замысел был, так говорит францисканская школа духовности, что замысел Бога был любовь стать человеком. Из-за любви, а не из-за искупления, не из-за спасения. Но можем представить себе, что даже если бы Бог не хотел из-за любви стать человеком, то после греха первородного, чтобы нас спасти, чтобы любить нас совершенно, героически, абсолютно, как только Бог может, умеет, хочет и вынужден, он все то вынужден, вынужден, а может и должен любить нас абсолютно, он тогда стал бы человеком, чтобы умереть. Вот это мера Бога. Так что даже можно сказать, что на Бога повлиял бы это, этот грех необходимостью принять человеческую сущность, чтобы искупить этот грех. То есть грех невероятно большой. Но если это Бога самого коснулось, то как оно должно коснуться нас? Но как коснулся грех нас? Убрал Бога с нашей жизни. Мы спрятались, мы бегствовали от Бога, и Он нас изгнал из рая. Мы потеряли Бога, мы потеряли спокойствие, радость, счастье, солидарность между людьми, гармонию с созданием, потому что уже будем бояться змея, бояться животных. Мы во враждебных отношениях после этого, когда Ева перебросила всю вину на животных. Нету гармонии с животными в этом рассказе уже. Каждый живет отдельно уже, каждый спасается. Каждый будет спасаться за цену погубить другого. Вот и что происходит в джунгли. Там всех, как и Бройгл, художник, показал на своих картинах, все всех пожирают, едят. Поэтому, если этот грех так коснулся Бога и так коснулся психологически нас, можем также ожидать, что он коснулся нашей природы. То есть грех был настолько большой, что если коснулся Бога, должен был коснуться нашей природы и извратить ее. Он не только отношения с Богом, нас с самими собой, нас с другими и нас с другим созданием уничтожил как-то или извратил. Он также извратил нашу сущность, нашу суть, нашу природу. Наступило извращение природы, а это означает... Мартин Лютер, который был пессимистом, ибо был также скрупулезным человеком, очень сильно израненным, жестким воспитанием отца своего, которого боялся, и потом этот страх перенес на Бога, а как бы неуважение к себе в семейных атмосферах, настроениях перенес потом на отношение к своей душе в этом, что духовное. Мартин Лютер говорил, что образ Божий, это подобие быть похожим на Бога, этот образ был уничтоженный в полноте. Неправда. Смотря даже на мир. Я сейчас в Польше, когда записываю эту аудицию, и что могу сказать? Прекрасная погода, голубое небо, светит солнце, тепло, дерева, цветы на этих дерев, там желтые, зеленые, красные, дома красивые, архитектура красивая. Мир также красивый, он не потерял своей красоты. Если мир не потерял, значит и наша природа не потеряла этой красоты. Есть эта красота в нашей природе, но она сильно ущемленная, поэтому... Так как и этот мир, он и красивый, и жесткий, и жестокий. Так само и наша природа, она красивая, но она также стала извращенной. Можно сказать так, что этот мир, так само как и наша природа, после греха первородного, она настолько стала извращенной, что мы сейчас находимся и в нашей природе, и в мире этом, как в руине. Это руины дворца. Вот был когда-то дворец, а сейчас руины. Руины на уровне стены поднимаются с фундаментов на уровень метра, двух метров. Так что даже представить себе, как этот дворец выглядел, как его вид был роскошным, представить себе этого сейчас с этих руин, с этого, что видим ныне, не можем. Вот поэтому можно сказать, что поэтому можно сказать, что наш мир внешний и наша природа человеческая сильно разрушенная до уровня руины. Есть фундамент, есть чуть-чуть этого образа Божьего в нас, но большинство уничтожено. Вот это католический взгляд на нашу природу. Почему это так? Потому что грех был очень сознательным, очень добровольным, очень извращенным, очень неправедным. Миллионы раз больше, нежели наши грехи сейчас, которые можем сочинить перед Богом. Поэтому Бог решил, что этот грех переходит не только на Адама и Еву, но также на всех. Бог в своей премудрости, наверное, оценил, что каждый бы согрешил на их месте, возможно. Или оценил, что грех настолько обидный, настолько неправедный, настолько извращенный, что можно справедливо его перенести на весь человеческий род. И таким способом премудрость Божия решила, а возможно не премудрость, но какая-то закономерность, создана Богом в духовном мире, еще перед созданием Адама. Возможно, сам Бог лично, арбитрально решил, что этот грех настолько злой, что он переходит на весь человеческий род. Или создана Богом справедливость, закономерность, как бы правила, они сразу по автомату перенесли этот грех на всех человеков. Одно знаем, что хотя мы лично не согрешили грехом первородным, но мы родимся в грехе первородным. Даже если мы... Это не наш грех, он стал нашим грехом. Это тайна, это, между прочим, один из аспектов тайны. Но одно можем сказать, точно невиновен Бог. Точно справедливый Бог в этом, что грех первородный стает грехом каждого человека, созданного Бога, Богом. И что передается, тут не помню католического мнения, или через половый акт, или просто через создание тела человеческого. Душу создает лично сам Бог. Думаю, что тяжело мне сказать, что в душе, но возможно в душе этот грех передается уже дальше. Скорее всего, я бы сказал, что в плоти, тем более, что душа остается бессмертной, а плоть остается смертной. Если смерть есть показателем, тогда это бы означало, что этот грех передается по плоти. Они, и плоть создают создают вместе с Богом родители. И поэтому я бы сказал, что в плоти где-то надо искать, где он передается, этот грех, а не в душе, которая будет под влиянием плоти, потому что плоть не будет послушная уже душе, но душа создана самим Богом. Может ли Бог создать чистую душу и сразу разрешить, чтобы она была оскверненная? Не знаю, но трудно мне сказать сейчас. Сейчас не помню католического мнения, хочу быть послушным Церкви Христовой. Это только такое мое личное размышление, что если где-то искать, где передается, как передается этот грех, я бы скорее всего сказал, что в созданию он передается плоти человеческой, а как-то через акт сексуальный. Но не сам секс есть грешный, только тайна этого греха передается вот именно таким способом, но надо бы спросить отцов доминиканов, доминиканцев, как Фома Аквинский об этом говорил, и, конечно, подчиниться церкви католической, ее учению. Но могу гарантировать, что и сама церковь не может до конца знать тайны, как передается этот грех. Библия говорит таинственно, все согрешили и лишены славы Божьей. Библия говорит, не говоря до конца, говорит, все в грехе зачала меня и моя мать. С этого, что говорит Библия, до конца не можно сказать, как передается этот грех. Еще хотел бы сказать в этом моменте про одно, что все-таки оказывается, что францисканская школа правильнее доминиканской, потому что доминиканская школа теологии говорит, что магистр Экхарт, думаю, также Фома Аквинский говорят, что разум есть самым сущным, самым главным органом души человеческой, и познание. Разум и познание – самое главное. А францисканская школа говорит, что не разум и не познание, только воля и поступок, и решение – самое главное. Но я бы сказал, что грех первородный в Библии показан не как познание, только как решение воли. Вот, а потом даже идет познание. Оно идет раньше, что этого нельзя, говорит Бог. Потом есть поступок воли, и потом есть новое познание, что все рушилось, все уничтожилось, что мы нагие, голые. Но этим, что изменяет прекрасный мир райский в нищету нашу, был не разум, только воля. Поэтому у ангелов это произошло в одно мгновение, там как-то воля и разум в одном. Поэтому это уже на всю вечность. В нас, кроме воли, есть и разум. Кроме разума, есть и чувства. Физиология плоти. Поэтому то, что произошло, начало процесс. Есть еще возможность этот процесс изменить, обратиться, потому что, что мы более сложные конструкции, нежели ангельские. И воля — это не единственный наш рецептор, не единственное духовное пространство. Есть и разум, и чувства, и физиология, плоть, меньшее сознание, воля более слабая, разум слабее, ангельского воля слабее. И тут еще эти помехи, это инерция от чувств и от плоти. Поэтому думаю, что то, что у ангелов произошло в одно мгновение, бунт и сразу ад на всю вечность, у нас начинается только процесс, который, на который можно влиять как-то. И вот именно можно обращаться или не обращаться. И вот что-то такое. Мне кажется, что этот спор, эта ссора между францисканцами и доминиканцами насчет, что есть самое главное в человеке, это не академическое, академическое соперничество насчет каких-то совсем абстрактных, не связанных с нашей реальностью категорий, но наоборот. Если человек знает, что воля является самым главным, значит, он будет иметь в неком пренебрежении познание свое, сознание свое, эрудованность свою и упор, акцент поставить на волю. И я думаю, что меня это вдохновляет, эта теология, духовность францисканская, которая все-таки ставит упор на поступки, а не на просвещение разума, а не на, на познание, только на поступки, на решение, на это, что поступки, решения, воля создает нового человека, а не познание. Вот и демон узнает все и верует даже, значит, вера является категорией, категорией разума, категорией познания. И демоны, говорит, не помню кто, Юда, апостол, или наверное, Юда. Да, или Яков, не помню, или Петр в одном из посланий. И демоны верят, но и трепещут. Они верят, но они не любят, правда? И они поэтому гниют в преисподней. Также, мне кажется, об этом говорит первая глава Луки, в которой видим два благовествия ангельское по отношению к Захарии сначала, потом к Марии. И это точный параллелизм, где одна и вторая сцена соответственно параллельно построены. И даже ответы двух персонажей Захарии и Марии похожие. Но впечатление сразу, что Захария спрашивает, потому что не верует и не хочет, как бы, ну, он отрицает это, поэтому спрашивает, чтобы познать, чтобы через познание быть более склонным сделать. А Мария наоборот, ее вопросы как будто похожи на Захарию, но они похожие по содержанию, как это будет, но они не похожие формально. Мария уже решила это сделать, но не знает, как себя вести, поэтому за решением, за волей идет познание, которое служит воле и просто хочет только помочь воле. У Захари наоборот, воля как бы в подчинении познания, самое главное познать, а потом принимать решение. У Марии наоборот, сначала принимаем решение на основе, конечно, предыдущего познания, но оно также основанное предыдущее познание в предыдущее времена Марии, они основаны на решениях воли, после которых она убедилась, вот именно решая жить по-божьему, она убедилась, что Бог есть хороший, через волю пришло познание, и на основании этого, на основе этого познания она принимает очередное решение, после которого пойдет еще лучшее познание, потому что она узнает лично глаз на глаз узнает Сына Божьего, узнает также Духа Святого, и то скоро, через неделю, в Айн-Карим у Елизаветы, и услышит, кто она из уст Елизаветы. То есть будет узнавать после этого, как избрала, как решилась, сделала, совершила эту инвестицию в воле своей, чтобы сказать «фиат», чтобы сказать «да, да будет мне по воле, по слову твоему». Поэтому я думаю, что все-таки воля является главным нашим инструментом. Она показывает, кто мы, и она также нас делает. Не познание, только воля. Воля нас делает. Также примером этого есть апостол Павел в заключении, известном очень заключении 7 главы послания к римлянам, где он говорит, что в принципе он видит, он осознает, он ощущает, он знает закон Божий, но он не может его исполнить и говорит про себя, что я с этим познанием, с этим сознанием и одновременно немощностью своей воли несчастный человек и потом в конце ищет помощи у Бога. Обращается к Иисусу и славит Иисуса, который надеется укрепить его волю, который еще больше надеется заменить его волю волей своей, своего Святого Духа. Так что думаю, что самое главное здесь воля. И это также видим в крайних ситуациях. Не помню кто, или Хайдеггер, или какой-то философ, не помню. Во время, кажется, войны, Второй мировой войны, да, наверное, это касалось Второй мировой войны, сказал, что я не оправдался, я предал как человек ценности. То есть не как философ, только как человек. То есть он знал, что как философ он справился, но он не справился как человек. Умом справился, но волей, поступками, кажется, насколько помню, сотруднича как-то, или хотя бы не сопротивляясь нацистам, фашистам, он не справился. Поэтому не будем под судом за наше сознание, за наше познание, только за наши поступки. Награждение будем получать не за эрудованность философскую, богословскую, не за понимание, как жить, только за конкретные поступки, как мы жили. Вот поэтому даже можно сказать, что очень часто бывает так, что человек более развинутый в уме своем, он слабее воли своей. И наоборот, простой человек, очень слабый умом, он зато крепкий, прочный, как скала своей воли. Интеллектуалистов очень часто легко сломать, людей простых тяжело. Кто обычно передает веру во время преследований? Не интеллектуалы, но наоборот простые люди. Также среди капуцинов, сейчас это чуть-чуть уже изменилось, но в принципе нет. Среди капуцинов видим, что простые братья, даже неграмотные, ставали святыми. Большинство святых у нас было, сейчас уже не знаю, это были простые братья, не священники, нежели священники, образованные, интеллектуалы часто. A nawet jeśli święcieniki, oni obyczna byli święcieniami prostymi, to byli święcieniki, którzy wot imena uprażniali nie stolka w zachwatić znanie приобрести теологию, сколько приобрести волю, поступки, непорочность, графика дня, непорочность динамики жизни. И этот момент между познанием и волей я хотел как бы поставить акцент, чтобы мы знали, как жить, чтобы мы вот именно заботились о наших поступках, а не о нашей... Не важно, что ты знаешь насчет молитвы, важно, что ты молишься ли ты или нет. Неважно, что ты знаешь насчет Бога, служишь ли ты Богу. И можно даже сказать так, что если человек не служит Богу, то он не будет и знать Бога. Да, он будет знать Бога на уровне академическом, на уровне учебников и книг, но не будет знать Бога как-то глубже, как-то внутренно, как-то опытом, как-то жизненно, как-то окрыляющим таким знанием, оригинальным знанием. Лично не будет знать. Я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, что настоящее познание молитвы, настоящее познание, чем есть святость, настоящее познание, чем есть чистота, настоящее познание, чем есть скромность, так, чтобы можно было говорить, и чтобы то, что ты говорил, люди видели, что это настоящее знание, а настоящее знание окрыляет их, зажигает их, наполняет и расширяет их сердца. Невозможно познать это до конца, до глубины, до самого дна, без практики. И то же самое касается Бога и отношений с Ним. Сначала не зная, или почти не зная, зная только, что Бог есть добрый, просто начни Ему служить, не зная, кто Он есть. Не зная, чем есть молитва, просто начни молиться так, как ты это понимаешь. Но и потом придет знание настоящее уже. Не скромное, не фундаментальное, но такое уже настоящее, глубинное, окрыляющее, зажигающее любовью знание. Вот именно любовь ведет к знанию. А если даже какое-то знание есть перед любовью, это есть знание очень фундаментальное, очень простое, очень, я бы сказал, такое... Даже я бы сказал, что это не есть знание. Это есть какое-то понимание без узнавать. Это понимание приходит человеку само по себе. Оно как бы, как будто часть его природы. Человек не узнает этого знания. Он его обнаруживает в себе, он его как-то знает. Но оно такое элементарное. Потом оно придет... как уже знание настоящее, если человек войдет в практику. Так что абсолютно упор идет на волю, упор идет на поступки. Ты станешь тем, ты есть уже этим, кем ты будешь по поступкам своим. Даже если ты знаешь одно, но поступаешь иначе, ты будешь иначе, а не одно. И ты будешь этим, каким ты был в своих поступках. Ты создаешь себя через поступки, не через понимание себя, только через поступки. Вот так думаю. Какие наши поступки? Иисус прямо говорит, что да, мы умеем делать добро, но мы вообще-то злые. Мы есть злые. Он это говорит в двух моментах. Первый момент, когда встречается с богатым юношей, говорит, что почему ты назвал меня человека, которого ты видишь, а ты думаешь, что я просто человек или даже святой человек, почему называешь меня добрым? Нету доброго, кроме Бога. Вот в этом предложении Иисус догматически сказал, что мы все злые, только все, включая святых, включая пророков, патриархов, включая апостолов, включая всех. Все есть в глазах Бога злые. Почему? Потому что даже если в глазах человеческих они святые, они героические, добрые, Бог видит иначе. Пути мои не ваши пути, мысли мои не ваши мысли, оценки мои не ваши оценки, мой взгляд не ваш взгляд, мое смотрение и понимание не ваше, говорит Господь. Ничто не сможет спрятаться перед Его глазом, ничто не сможет как-то выстоять перед Его судом. Второе место, где Бог называет нас, Иисус Христос называет нас злыми, это у Луки, там не помню, 9, кажется, глава или 11, где Он говорит, просите там и получите, ищите, найдете, стучите, вам откроет. И продолжая там дальше, говорит, ибо если вы злыми будучи, будя злыми, умеете все-таки давать добрые подарки своим детям, насколько Отец ваш даст то, что доброе, или даст Духа Святого просящим Его. Вот этот момент. Если мы, будучи злыми, все-таки добрые дела умеем совершать. Иисус, да, оценивает добрые дела. Да, мы пытаемся делать добро, но мы это не изменяет нашей природы. Вот одно и второе его предложение касается, скорее всего, нашей природы. Мы по природе своей, не по поступкам злые. По поступкам мы можем быть и добрыми. Хотя, возможно, это также касается поступков, потому что добрые поступки в глазах человеческих, они перед глазами Бога совсем не добрые, только пропитанные игнорантией, арогантией, гордостью, тщеславием, эгоцентризмом, эгоизмом и тупостью. Ну, игнорантией, значит. Одним словом, и в поступках мы злые, и еще более мы злые по природе своей. Так что видим, что Иисус в своих выступлениях оценивает нашу кондицию, нашу природу и наши поступки, но прежде всего природу. В этом первом особенно выступлении оценивает отрицательно, пессимистически, но также и прежде всего реалистически. И это реализм Иисуса, Библии и христианства, и католической церкви в подходе к человеку. Человек есть плохой, а не как хотел Иоанн Яков Руссо, что человек есть хороший, не так, как хочет современный мир с его New Age, с его джендером, что человек есть хороший. Иисус, наш Господь, наш Бог, наш Создатель, после греха первородного оценивает, что произошло так глубочайшее разбитие природы человеческой, что она сейчас злая, что она сейчас более злая, нежели добрая. Человек есть более плохой, нежели хороший. И это, конечно, должно влиять на нашу религию, на нашу философию, на нашу сатериологию, то есть как спастись, как развиваться, на нашу педагогику, на построение общества и вообще всего, законов и так далее, и так далее. Ну и на нашу, конечно, духовность. А господин Лютер, Мартин Лютер, сказал, что уничтожение природы человеческой 100%. Католическая церковь говорит, что нет, что есть в нас руина образа Божьего. Она находится в нас, она слабее греха, она слабее этого зла. Поэтому апостол Павел говорит, что происходит борьба, сражение между образом Бога, который он видит в себе и хочет его, и в душе своей жаждет добра, и этим злом, этим грехом, этой греховной природой, которая также уже в глубине его находится, и которая побеждает этот образ, побеждает то, что доброе. То есть то, что доброе, что от Бога, оно, конечно, в нас осталось, но оно сейчас не имеет власти. Власть над нами имеет грех. Особенно это видно, когда человек отключает сознание и волю. И, скажем, когда отключает, да, эти и когда поступает совсем инертно под влиянием своей спонтанной, импульсивной природы. То есть этого, что не подчинено его воле, его разуму. Говорю про младенца. Вот младенец, он сосредоточен еще как эмбрион, как плод в чреве матери своей. Он сосредоточен только на себе. Он ничего не дает, он берет. И когда он рождается, он также хочет только брать. Он малый террорист. Мы его, конечно, любим. Мелкие ножки, ручки. Такой он прекрасный, такой несчастный, такой немощный. Но и прежде всего он наш. Он мой. Поэтому мы его любим, но давайте посмотрим это на него так объективно. Это есть малый человек, который не служит никому, который берет от всех, который терроризирует всех, который эгоцентрик, который сосредоточен только на своих нуждах. Я помню мою сестру, которая 2 месяца после рождения первого ребенка выглядела как из Аушвиц-Биркенау, как из концлагеря. Худая, измученная ребенка, который по ночам кричал и так далее, и так далее. Так что этот младенец, он еще не умеет говорить, не умеет ходить, не умеет думать, не умеет распознавать. Он вообще этих функций человеческих сознания не имеет, но он, не имея сознания и воли еще развинутой, он реагирует спонтанно, как ему хочется, а не как хочет даже. Он ничего не хочет, ему только хочется. Поэтому я говорю, что он не имеет ни воли, потому что воля – это не хочется, это как раз инстинкты, это как раз чувства. Он не имеет ни разума, ни воли. Ему только хочется, но он не хочет ничего. Вот именно отключая сознание и волю, видим, что имеем эгоцентрика. Видим голую, нагую природу человеческую. Так что грех – это наша природа. И эта природа забирает нам грешная природа, греховность наша, забирает нам, во-первых, утешение нынешнее, земное, hic et nunc, здесь и теперь. То есть, когда мы грешим, мы не имеем покоя души. Ну, например, ты обидел кого-то, вот ты уже, он ходит надутый, ты ходишь так, какой-то не в своем, не в своей коже, шкуре. Или ты, например, сплетничал о ком-то, и потом вдруг оказался в его присутствии. Тебе неудобно, неловко. Или ты украл что-то, ты боишься. Ты убил кого-то, ты боишься, что обнаружат, что заключат тебя в тюрьме. Ты не учился. Вот тебе страшно перед экзаменом. Страшно тебе несколько дней, страшно тебе 2 месяца, как мне перед экзаменом зрелости и всему нашему классу. Вот ты теряешь жизнь. Это вырезанные куски жизни с твоей биографии, когда ты сильно согрешил и потом вкушал досадных, горьких последствий своего греха. Пил это горькое пиво, которое сам себе сочинил. Это вырезанные моменты жизни, периоды жизни. Живешь тогда в страхе, живешь в печали или в гневе. И эти последствия греха, они забирают тебе покой, счастье, беспокойствие, спокойствие. Они забирают тебе просто то, что называем спокойной, хорошенькой жизнью. То есть грех убивает жизнь. И наоборот, человек, который не живет в грехе, например, не мстится, не переживает яростного гнева против кого-то, который живет в непорочности, никого не оскорбляет, ко всем относится вежливо и хорошо, и праведно, он переживает покой. Он купается в мире, в счастье, купается в покой. Так что грех забирает нам земное утешение. Но грех забирает нам прежде всего, забирает нам Бога, забирает нам вечность, забирает нам бессмертие. Когда теряем Бога, теряем также бессмертие, теряем небо, теряем вечное человеческое счастье, теряем также, наверное, этот замысел, точно этот замысел Бога обожествить нас, то есть не станем над человеками, не станем над ангелами, не станем богами. Так что не война. Не убийство, если кто-то тебя убивает. Не если кто-то ворует тебе что-то. Не если кто-то оскверняет тебя публично. Не если кто-то забирает что-то твое. Не если кто-то обижает тебя и является трагедией, которая забирает тебе эту жизнь, которая забирает тебе утешение, забирает тебе Бога, вечность, обожествление, счастье. И поэтому все эти несчастья, как болезни, как грехи других людей по отношению к нам, можно называть несчастьями, потому что точно война, и точно болезнь, и точно неудача, или разлука, или одиночество, или когда не получилось что-то, это не есть счастье. Понятно? Значит, будем называть их несчастьями. Но трагедией, трагедия есть только одна, а это есть грех. Причем не каждый, возможно, грех, потому что не каждый грех забирает все это, но грех смертельный. Но тем не менее, я бы сказал, что даже мелкий грех забирает нам что-то из награждения небесного, приводит нас к наказаниям, к очищениям, которых будет требовать справедливость Божья и ангельская, что и это можем назвать, если даже не трагедией, то главным несчастьем, большим несчастьем, нежели самые несчастные земные несчастья. Так что даже легкий грех, мелкий грех является большим несчастьем, нежели самое большое несчастье со всех земных несчастий, как, например, смерть физическая. Поэтому можно сказать, что свободой свободой нашей не есть выбор между грехом и безгрешностью. Свобода – это есть поступать и развиваться. Развиваемся только, когда поступаем согласно замыслу Божьего. Поэтому свобода – это есть любить. Свобода – это развиваться. Свобода – это есть иметь покой. Свобода – это есть выбирать Бога, выбирать жизнь, развиваться в этой жизни. Чем тогда является грех, который есть выбором зла? Является ли он актуализацией свободы? Думаю, что нет. Думаю, что это как раз антисвобода. Это есть бегство от настоящей свободы в рабство. Этот выбор... Например, Бог. Бог не может и не хочет, и не может выбрать зла, потому что Бог есть совершенный, а совершенство Его – это Его суть, это Его природа, а природа Его есть добро. И сейчас Бог, если бы выбрал зло, Он бы пошел против своей природы, против своего совершенства, значит, вместо совершенных поступков сделал бы поступок несовершенный, а Бог не может делать и не хочет несовершенных поступков. Поэтому свобода Бога, она как бы живет и бегает только в рамках добра, а не выбора между добром и злом. Поэтому думаю, что свобода – это есть только выбирать большее добро среди всякого добра, которое имеем. А выбор между добром и злом – это уже не свобода, только это есть извращение, это есть разрушить свободу, это есть уничтожение свободы, это есть как раз войти в рабство, то есть сам выбор между добром и злом, это уже не есть свобода, это есть уже рабство. Бог такого выбора не имеет, в небе такого выбора уже не будет, не будем искушены таким выбором, не будем ущемлены, не будем в опасности такого выбора. Вот именно это есть искушение, это ущемление – это опасность, такой выбор. Поэтому и избирать между добром и злом вообще не свободой является как раз уже рабством. А свободный есть этот, который уже искушений не имеет. Свободный есть этот, который только развивается, который не оглядывается назад. Этот, который оглядывается назад в это ущемление, заглядывает в это искушение, это как раз уже раб. Это есть как раз уже слабяк. Это слабый человек. И этот пессимизм, который говорит, о котором говорит Иисус, что мы есть злые, означает, между прочим, что грех побеждает образ Божий в нас, что зло побеждает добро в мире, что даже если кто-то есть добрый, он есть в глубине злой, эгоистический, только еще жизнь не прижала его к стенке, там было бы видно, что он есть злой тогда. Знаете, люди в западных обществах есть добрые, потому что они сытые, они богатые, они обеспеченные, поэтому они пропускают бабушку на улице и не спешат на работу. Их жизнь в безопасности, но так, на первый взгляд. Поэтому они и добрые. А люди в постсоветских странах или в странах бедных, они сражаются за жизнь, и там боль эгоизма, воровства, всякой лжи, борьбы, гнева, страха. Так что каждый человек есть грешный, каждый человек, прижатый к стенке бедности, он проявил бы рожки и ногти. Мы есть злые. Но этот пессимизм антропологический, гуманистический пессимизм одновременно дает поле, очищает поле для прославления Бога. Если мы есть грешные, Бог есть безгрешный. Тем более можем славить самого Бога, а не в нарциссизме каком-то удовлетворять себе. Причем мы не есть злые из-за этого, что мы грешим. Не грехи наши, не наши поступки нас сделали грешными. Мы грешим, ибо есть злые. Первым не был грех, первым была природа. Мы родились, мы зачались уже в природе грешной. Мы не могли еще поступать грешно, будучи зиготой, зачатой яйцевой клеткой, ячейкой. Мы не могли грешить, будучи эмбрионом, будучи плодом, будучи младенцем. Но мы уже были эгоцентриками, мы были уже злыми. Поэтому мы есть злые, потому что есть такая природа наша извращенная. Мы не есть злые, потому что грешим. Наоборот, мы грешим потому, что есть по природе своей злые. Корнями есть природа, плодами есть поступки грешные наши. Ну и, конечно, появляется сейчас вопрос, как выйти из этого положения, потому что все религии, в принципе, знают грех и знают, что этот грех не может войти в Бога, не может войти в вечность, не может, что это не из развития человека, что с этим надо справиться. Некоторые религии понимают, что этот грех уничтожает человека и уничтожает его будущее, или вечное, или в очередной жизни. Не помогает ему в реинкарнации, не помогает ему в спасении, не помогает ему в совершенстве, достичь совершенства, достичь Бога, достичь вечности. Тут каждая религия иначе это говорит, но каждая религия, каждая философия видит, что грех, это несовершенство, пытается с ним, в принципе, справиться. Будем об этом говорить, то есть о сотериологии, сотер, спаситель, о духовности, о богословии спасения будем говорить в другой передаче, но уже сейчас хочу сказать, что все, в принципе, религии как-то типа справляются с грехом сами. Буддизм через сосредоточение ума, дисциплину мышлей, дисциплину также жизни, буддизм дзен, через медитацию, через сосредоточение на хаду. Другие религии и духовности, как магия, эзотерика, ислам, индуизм, иудаизм, но в произведении фарисейском через культ, через ритуалы и через культ, через ритуальную чистоту и совершенство ритуальное. Еще другие, как спиритизм, эзотеризм, через какую-то гнозу, через какое-то знание. В принципе, также буддизм, через сатори, через просвещение ума, которое дает познание. И если человек через дисциплину ума, прежде всего, идет за этим, это приводит его к нирване, то есть он уходит от замкнутого круга, ужасного круга реинкарнационного. Другие религии еще говорят про моральность, этику, здесь будет индуизм, если хочешь выше быть в реинкарнации, в очередных воплощениях, карнациях, тогда ты должен поступать согласно карме, ты должен, то есть это есть моральность кармы, фаталистическая моральность, если ты бедный, ты должен остаться бедным, если ты больной, ты должен остаться больным, то есть в какой касте, на каком уровне ты родился, ты должен исполнить, совершить свою карму, эту судьбу, независимо какая она, то есть своего рода такая моральность в индуизме. Ислам, конечно, имеет свою моральность, в половине Корана это будет шариат, это будет закон шариата, это будет также святая война, и также другие поступки, также посты, Рамадан, не кушать до вечера. Но единственная религия, которая на первый взгляд кажется не совсем духовной, но очень плотской, потому что там есть причастие, там есть какая-то исповедальница, в которой на коленях люди получают прощение своих тысячных грехов. Наша религия, она кажется такая плотская, такая инфантильная, но это единственная религия, которая говорит иначе, нежели другие религии. Другие религии как-то справляются типа с грехом, а наша религия говорит, нет, мы не справимся с грехом. То есть другие религии, хотя они кажутся, так, особенно индуизм, особенно буддизм, кажутся такими религиями духовными. Иудаизм или этот ислам, они очень такие строгие религии. И, может, не духовные, но строгие. То есть одни есть духовные типа, другие строгие типа. И все они как-то справляются с грехом. А нам, с нашей точки зрения, эти все религии, они как уверена в себе девушка, которой 14 лет, подросток, уверен в себе, они говорят своим родителям, мама, перестань, я знаю, как жить, я справлюсь. Но вот именно, оптимизм насчет греха человеческого, которого типа, как будто можно победить, который можно победить, это наивность этих религий. Единственная религия, которая не есть, не является наивной, которая дооценивает разрушение человеческой природы, которая смотрит реалистически, тире, пессимистически, которая будет сражаться с грехом, она не будет просто, она не хочет сдаться греху, но она знает, как бороться с грехом. Единственная зрелая религия, религия взрослых, это христианство. Почему? Потому что мы такие умные? Нет. Мы не умнее других. Потому что только наша религия, религия христианская, она явленная нам Богом, она дедукционная, она свыше. Все остальные религии – это поиск человеческий. Но об этом в следующей передаче. До встречи. Услышать нам, дай Бог, друг друга. С Богом.